зависит наше восприятие реальности? Ну, на этот вопрос есть вполне конкретный ответ от того, что было заложено в нашу память в процессе воспитания, обучения, общения, наблюдения, размышления личного там и общественного. Вот от этого и зависит наше восприятие мира. Ни от чего другого. Оно всегда нечистое, восприятие мира. Это всегда ангажированное какими-то принципами, которые в нас заложены. Неважно чем. Это в нас есть. Вот это и есть призма ума, призма памяти, через посредство которой мы воспринимаем мир. И мы глядим на этот мир и видим, что кругом опасения, кругом сомнения, кругом страхи, кругом неверия, совсем-совсем немного в этом мире радости. Совсем немного, вы заметили? Страхи, сомнения, опасения. То есть, по сути, радости-то нет. И за счастье считается, когда нет новых горестей. Вот пусть старые будут с тобой, а новых нет, но это великое счастье. Какое-то время нет новых горестей. Знаешь, это счастливая пора жизни, да? Старые, они никуда не делись, они в тебе. Вот. И новых нет. Вот это счастье. Но если понятие о счастье такое извращенное, то тогда, наверное, если человек не задает вопросов, так сказать, на эту тему, а можно ли вообще это состояние превзойти, то, наверное, с такими людьми говорить о серьезных вещах просто не имеет смысла. Так вот, хорошо или это плохо, или плохо, когда мы как-то относимся к этому миру, пока еще не понимая, как надо к нему относиться. Давайте никак к этому относиться факту не будем, а просто констатируем факт, что мы на собственном опыте способны убедиться в том, что мы воспринимаем этот мир всегда, всегда абсолютно безоговорочно на основании того, что в нас уже есть, что в нас уже заложено. И вот попробуйте разубедить там монархиста в преимуществах демократической системы или там националиста в интернациональных каких-то, так сказать, преимуществах интернационализма. Никогда у вас этого не получится. Понятно, наверное? Не получится и все. Не получится. На самом деле взгляды коммунистов, социалистов, монархистов и прочих всяких истов от политики на одни и те же проблемы политические в корне разнятся, вызывая постоянные трения, вплоть до кровопролитных схваток. Взгляды христиан, мусульман, и буддистов, иудаистов на вопросы веры также далеко не совпадают. Все время споры, споры, споры. Каждый пытается доказать, что только он является носителем истины или то, чему он привержен. Заметили? Есть это? Есть. Среди самих же христиан деление на католиков, православных, протестантов, всяких там мастей разных, хотя вроде бы в основе лежит один и тот же документ, одно и то же учение, одни и те же источники. Отношение к одним и тем же событиям и фактам у представителей различных слоев общества и различных профессий также далеко не тождественное. А национальные отношения, которые являются предметом постоянных споров, камнем преткновения для политиков, как внутри многонационального государства, так и в мировом масштабе, все это заварено, закручено таким, так сказать, крутым замесом. Заметили? Вот попробуй тут разберись и попробуй убеди кого-то. А надо ли вообще кого-то убеждать? Но люди убеждают друг друга, мировое сообщество убеждает, собирают симпозиумы, организуют всякие организации бесплодные, типа Организации Объединенных Наций, которая в свое время выполняла какую-то позитивную роль, а теперь просто какой-то клоунский спектакль там происходит, смешной спектакль. Какая-то странная женщина из госдепартамента, Псаки, как-то какая-то неприличная женщина, да? Это вообще клоун, посмотришь, и все. И это представитель госдепа США, то есть внешние сношения в Соединенных Штатах или рупор внешних сношений – это женщина. И когда говорят о кризисе на Украине, мне задают вопрос, говорят, некоторые априори говорят, вы там русские, вы вообще эту бочу заварили, вообще все это устроили. У меня один простой ответ на этот вопрос. Вы когда-нибудь по телевизору видели, кто вами управляет? Того же Яценюка и того же Турчина. Вот посмотрите на них. Чего еще говорить? Вы видели этих людей? Так же, как Псаки, например, или еще. Вы посмотрите. И у человека, который, ну, идет по пути сознательной эволюции, других вопросов быть уже не должно. Вы заметили или нет? Вот просто посмотрите. Не будучи физиономистом, вы посмотрите. И все. Вот они, вибрации. Больше ничего не надо. И чего вы хотите от этого? Они не могут быть другими. Не могут. И, соответственно, являются проводниками демонизма вот в его таком, ну, махровом варианте. Смотрите. И тогда не задавайте вопрос, почему так все происходит, что виноваты русские там, или еще кто-то, или россияне. Вообще это глупый вопрос, абсолютно неуместный. Кто виноват и что делать? Извечный российский вопрос, да? Сейчас понятно, что никто не виноват, а что делать надо, так сказать, ну, делать, делать то, что надо. Понятно сегодня? То, что на сегодня надо делать. Так вот, так называемое... Да, даже среди близких родственников вот в одной семье возникают частые трения по, казалось бы, незначительным поводам. Опять самые разные взгляды на все и вся. А уж в международном масштабе. Там сам Бог велел вот этого всего завариться. А в семье? Вот он вам, маленькая модель общества, семья. У всех все нормально, гладко. Ну, может быть, не всегда, да. Но временами бывают бури, бывали бури. Ну, что делать? Вот вам маленькая модель мира. Словом, за что ни возьмись, возникает целый спектр надуманных проблем, совершенно не позволяющий отдельным людям и сторонам видеть события и факты в истинном свете. Вот все вот надумано, вся какая-то упертость во всем, вот, предвзятость, симпатия, антипатия. И это именуется, ну, точками зрения. Вот у меня такая точка зрения, а вот я вижу это так. Но как только появляется вот это, у меня такая точка зрения, я вижу это так, то, естественно, ну, как люди могут договориться? Ведь у каждого своя точка зрения, эгоистическая точка зрения, неизбежно неправильно нанесет себе элемент истины. Она неизбежно неправильная в целом, но всегда несет элемент истины. Поэтому, когда спорящие стороны спорят, вы не занимаете никогда чью-то позицию. Никогда. Потому что обе стороны неправы, люди, находящиеся в неведении, вы ничью сторону не поддерживаете. И замечательно по этому поводу сказал Паисий Святогорец. Я никогда никого не оправдываю, это мое самое замечательное качество. Никогда никого не оправдываю. То есть не встаю ни на чью сторону. Вот это хорошее, это плохое. Поняли? Проще так жить. Но эго-то хочет во все вмешаться, вот кого-то защитить, с кем-то, солидарность заполучить чью-то. Вот мы должны на тот период, пока еще, не видим мир таким, каков он есть, дистанцироваться от этих ложных оценок. То есть медитация на социум, о которой мы постоянно говорим, должна быть лежать в основе вашего видения мира. То есть никакого нет видения. На какой-то момент вы его никак не видите и не воспринимаете никак, не анализируете, вы поняли?
А если это Украина?
Дайте возможность проявиться истинному восприятию.
А если это Украина?
А Украина, вот это вообще предмет, вернее, причина психоза. Я думаю, что повальные инфаркты где-то вот происходят на эту тему. Даже у людей, которые абсолютно к этому не имеют отношения, просто смотрят по телевизору. Там невольно тебя захватывает. Вот, вы знаете, как это агрессия диктора и вот эти вот показы, повторы, причем повторы дремучие, там, пятимесячной давности, все это монтируется. То есть вот такое сумасшествие происходит. Так что, Сусаночка, не смотри. А зачем смотреть-то? Че, смотреть больше не на что. Смотри, весна. Все пробудилось, просыпается, птички поют. Вот на это смотри, на природу смотри.
Спасибо.
Ладно? Ты меня поняла?
Поняла.
Ты знаешь, о чем речь.
Спасибо.
Все, ладно. А так называемое логическое мышление, которым мы все обладаем, все мы же обладаем логическим мышлением, оно способно обосновать совершенно противоположные взгляды на одну и ту же проблему. Совершенно не подозревая, что сама логика является инструментом ума, и она всегда обусловлена информацией, которая заложена в нашу память. и у каждого своя логика, в зависимости от того, что там у нас в уме заложено. Заметили? В чем логика, мы так факты эти выстроим увлеченно, и за тобой пойдут люди. И поверят. Самое интересное. И ум наш настолько врос корнями в любой процесс восприятия, что без его участия мы не можем даже тотально наслаждаться красотой природы. Все время нам надо вот как-то оценивать все, что мы видим вокруг, даже находясь один на один с этой вот живой жизнью, с живой природой. Вот и все. Обязательно ум подбросит нам какую-то задачку или что-то оценит. Да, и все живое восприятие реальности, живой природы, оно просто исчезает, сводится на нет. Ясное понимание факта тотальной обусловленности человеческого сознания и невозможности дальнейшего существования в рамках постоянной ограничений является своего рода инициирующим фактором, который способен запустить механизм исследования собственного мышления. Вот Кешнамурти об этом говорит. Начните с того, или начните путь поиска истины с того, что посмотрите, что у вас творится в уме, в вашей голове, вот там, в себе. Отрешитесь от реального мира, посмотрите, что у вас внутри, что у вас творится в вашем сознании. И хотя сам Кришнамурти неоднократно подчеркивал, что на пути поиска истины не может быть никаких методов, механизм исследования собственного сознания, собственного мышления, по сути, является методом освобождения сознания от разного рода механических привычек и от пут интеллекта. Это вот то, с чего нужно начать сознательную духовную работу человеку, который выбрал для себя путь сознательной духовной эволюции. Пусть он молитвенным вариантом идет, но пусть он разберет, что у него в голове творится. Обязательно. Вы поняли, почему? Чтобы понять источник всех заблуждений, чтобы в конечном счете остановить ум. Каким бы вы путем ни шли, медитативным и молитвенным, ум придется останавливать. А иначе вы не откроете связи с божественной силой. Никогда. Поэтому люди, которые идут молитвенным путем и только, так сказать, долдонят, простите, молитвы, но ум у них в любое свободное от молитв время заряжен вот всякой глупостью, никогда никакого Господа, никакого Бога, никаких божественных прикосновений ощутить не смогут. Бесполезно. Не случайно и Паисий Святогорец, и Серафим Саровский говорили о том, что молчание ума, и Исаак Сирин, кстати, что молчание ума – это наивысшая молитва. Молчащий ум – молитвенный ум. Ум, который пребывает в любви, который знает Господа. Если ум не молчит, то что бы вы ни делали в духовном плане, вся ваша работа, она будет топтанием на месте. В лучшем случае – топтанием на месте. И Кришнамурти перед началом всех своих бесед требовал от слушателей полноты внимания. Он требовал, чтобы его слушатели просто внимательно его слушали, без внутренней полемики, не полемизируя по поводу сказанного им, не сравнивая того, что он сказал, с тем, что они по этому вопросу где-то когда-то слышали, читали, что им понравилось или, напротив, отвергалось. Понятно, наверное? То есть, если мы сегодня с вами разговариваем, и вы слушаете меня не потому, что я, так сказать, какой-то великий там докладчик или что-то, просто внимательно меня слушаете, то вы, безусловно, в состоянии молчания ума устанавливаете контакт с нисходящим потоком, даже если вам дремится. Да? Вот те, кто впервые, они на наших беседах, они стесняются как бы задремать, и мне говорят: Александр Алексеевич, как-то неудобно, если вот вдруг вот я, так сказать, провалюсь в сон или в дремоту. Я говорю, это нормально. Почему? Потому что если вы будете бороться со сном, то и вы меня не услышите, поток у вас не пойдет. А если вы не будете бороться со сном, то вы меня, может, не услышите, а поток у вас обязательно пойдет. Понятно? А это главное, не меня слушать, а поток вот почувствовать. А то, что я говорю, вы сами себе откроете. Для вас это будет ясным. Ну, это будет ваше открытие. Поняли вы или нет? А то, что я говорю, можно почитать, послушать. А вот просто в молчании посидеть и, ну, хоть, так сказать, отдаться вот той самой силе, которая готова, готова у вас излиться, но вы же посредством, так сказать, беспрестанной, так сказать, ни ума не даете ей вами овладеть. Ну, не даете, и все. Ну, посидите хоть два дня вот, в покое ума и... Тогда, может, кое-что там промоется, проветрится, зацепится что-то за что-то. Вот как-то шестерни в зацепление войдут, знаете? Вот как вот в этих механических всяких вот приборах. Тогда что-то откроется, интересное откроется. Так что полнота внимания – это отдать все свое существу процессу понимания. То есть молча, молча услышать то, что на самом деле в молчании ума вы услышите из слов человека, который вам что-то говорит. Также и чтение. Если вы читаете рекомендуемые нами родниковые источники истины, то читайте их медитативно. Что такое медитативно читать? Опять без внутренней полемики. Читайте просто текст. И никак его не анализируете, никак его не сопоставляете с тем, что вам по этим вопросам известно. Просто читайте. Это будет результат. Это будет результат, и вы остановите обязательно при медитативном чтении контакт с нисходящим потоком, обязательно почувствуете его силу, обязательно почувствуете прикосновение того, что раньше, так сказать, при беспрестанной трескотне ума вы и не могли даже об этом помыслить. Обязательно почувствуете, обязательно это будет, обязательно вы это откроете в себе. Так вот, умение слушать собеседника и умение читать, вот, правильно читать, и является неотъемлемой составной частью метода Кришнамурти, если говорить о методе, который нам рекомендуют. Если мы хотим, говорит он, понимать то, что говорится, нам надо рассматривать это без предубежденности, не сомневаясь или соглашаясь, а действительно просто слушать. К тому же слушание, которое есть своего рода искусство, требует определенного состояния, спокойствия ума. У большинства из нас ум беспрестанно активен, постоянно дает отклик на вызов слова, на идеи или образа. Этот постоянный процесс отклика на вызов не приносит понимания. Понимание достигается в состоянии, когда ум спокоен. Ум в конечном счете инструмент, который думает, реагирует. Ум – это кладовая памяти, результат накопленного опыта. Он не может быть... обеспечить вам должного понимания. И если этот инструмент все время возбужден, все время реагирует, сравнивает, что говорится с тем, что уже накоплено в вашей памяти, то вы, увы, оказываетесь оторванным от истинного понимания. Слушание – это не процесс принятия, осуждения или интерпретации, а полное всестороннее рассмотрение какого-то факта, о котором идет речь. Вот мы с вами говорили об Украине, да? Я попытался вам представить конкретные факты, конкретные вещи, на базе которых мы должны оценить эту ситуацию. И если мы будем отдельно по каким-то пунктам и параметрам это пытаться оценить, мы обязательно введем себя в заблуждение. Знаете, поняли почему? Если не видеть основу базовую, почему все происходит и откуда надо танцевать, то детали, если мы будем обсуждать детали, мы никогда не поймем. Почему это? Мы всегда будем занимать какую-то позицию. А если бы это было так, а вот тот прав, этот не прав. Понятно? Поэтому процесс понимания – это великая штука. Если вы понимаете основу всего происходящего, тогда все детали у вас выстраиваются, они встают на свои места. Они не будут вас вводить в заблуждение. Детали. А люди в основном оперируют деталями, какими-то клочковатыми фактами, и на этом строят свои теории преодоления кризисов, там еще чего-то. Смотрите в корень, глядите в основу. Когда вы видите основу, понимаете основу, то все остальное, ну, оно все встает просто на свои места. То, что мы называем с вами мышлением, это есть... физико-химический процесс, который происходит в нашем мозгу. Вот когда человек мыслит, то ученые по-всякому, так сказать, обвешивают человечество людьми, людей датчиками всякими разными, и на основании этого, на основании кривулек, которые там образуются, говорят, вот сейчас человек мыслит, а сейчас вот он уснул, сейчас у него альфа-ритм, потом бета-ритм, сейчас вот медленный сон, потом быстрый сон. И вот, обвешав датчиками человек, что-то там наснимав, они говорят, вот это вот хорошо, а вот это плохо. У нас была такая история, интересная история, на работе, когда нам ученые решили предложить ноу-хау, который они изобрели, это в кресло пилота, вот туда вот, под попу, простите, монтируется чувствительная аппаратура. И вот состояние человека можно записывать, не обвешивая его датчиками. Там вот через... Ой, не хочу этого слова говорить. Через какой-то проход вот там все и проходит. И вот он ничем не стеснен, он даже не знает, просто сидит. Сидит. И принесли они этот стул с этими датчиками, компьютер, вот на нем там все будет отображаться. Вот. Но тут само все изначально все это не так, поскольку было понятно, что это изобретение, оно никак просто не может пойти в жизнь, поскольку там вообще зависимость от давления вот, от этих вот всяких вот меняется. Если сильнее надавил, одно будет, чуть меньше надавил, будет другое, а в полете перегрузки там вот всякие вот эти вот ямы воздушные, то есть там будет обязательно сбои. То есть было понятно, что это чушь в практическом плане. Но вот они все-таки решили продемонстрировать. Ну, садится человек, и они, значит, говорят, вот сейчас человек заволновался, вот сейчас у него там как-то появилась деятельность мыслительная, а вот сейчас он успокоился более-менее. Вот. Но я думаю, ладно, я иногда умею пошутить. Вот думаю, ладно, ученые, сейчас теперь посмотрим. Сажусь попой на этот прибор. Вот. Сажусь на этот прибор, на стул. Вот, тут компьютер, сидят эти ученые люди, там лампы какие-то мигают, они щелкают там чем-то. Вот, щелкнул, говорит, можно. Вот. Я без единой мысли сижу. И он действительно ничего не показывает. Этот стал контакты там где-то на четвереньке встал, что-то какие-то контакты, опять пощелкал. Я думаю, ну дам я ему порадоваться. Начал думать. Действительно, там что-то вот это заработало. Он обрадовался. Потом я опять перестал думать. Опять это не работает. Опять он что-то щелкает. Но я не хотел их дискредитировать. Я хотел просто для себя поделить. Действительно, есть там что-то? Да, есть. Есть там, так сказать, какая-то базовая основа, что заложено. Но если ты не думаешь, то ничего нет. А когда думаешь, то в любом случае что-то будет. А как это интерпретировать, уж простите. Когда вот все время рябь и волны, там можно что угодно там придумать. Когда да, есть или нет. Вот я убедился, да или нет. Если нет, то нет. А если да, то да. Ну, в конечном счете, они опять все эти контакты прочистив, промыв, вот, посадили другого человека, у другого человека все в порядке. Говорит, а что с тобой-то? Может быть, у тебя поле какое-то другое? Да я не знаю. А я просто не думал. А потом ввел себя в эмоциональное состояние. Ну, там что-то вспомнил намеренно. И там все это начало прыгать, дергаться. Вот такая была интересная история. Опять к вопросу об уме. Вот, интересная штука. Это действительно физико-химический процесс, электрический процесс. Как только мы мыслить начинаем, это можно всегда зафиксировать. Так, процесс считывания мыслей вполне возможно. Какой-нибудь язык эсперанто изобретут, и сама себе вибрация мысли будет расшифровываться, и все, и на любой язык тебя переведут. Поняли? Со временем, я думаю, что сложностей не будет в этом. То есть ваше мышление будет фиксироваться. И анализироваться. Соответственно. И вот такое совокупное мышление будет... Давайте представление о народе, там, о его, так сказать, каких-то там взглядах на то, на сё, на пятое, десятое. Наука к этому идет. Наука, она глупа. Она глупа в чем? Она глупа в своей, так сказать, в своем любопытстве. Понимаете, вот любопытство залезть в атом, вот, расщепить его, привело к атомной бомбе, да? Можно, конечно, говорить, что это хорошо. Ну, может быть, и хорошо, коль Господом санкционировано, да? Вот. Но, тем не менее, любопытство к этому привело. Но любопытство еще кое к чему может привести и приводит ученых, психологов там или еще кого-то. Ну, наверное, любопытство не порог, да? Но никак оно не должно быть руководством к действию в нашем случае. Нам любопытствовать не надо. Нам надо познать то, что на самом деле не является предметом любопытства эгоистического, а что на самом деле имеет место быть. И, соответственно, Кришнамурти делает совершенно потрясающее, элементарное открытие. Если процесс мышления – это физико-химический или электрический процесс, то мысль – что такое? Мысль – это время. То есть мышление вовлекает нас в процесс времени, психологического времени. Пока мы молчим, мы в божественном, как только мы начинаем мыслить, мы в сметной жизни, мы во времени. Мы, конечно, в существовании. Ведь эго наше, по сути, эго физическое, тело наше, витальное, ментальное, существует только во времени. Эго проявляется во времени. Понятно или нет? Может быть, я не очень говорю. Как только появляется наше эго, сразу попадаем в поле времени. А время – это что? Это от и до. Это, ну, поле смерти. Как только эго убирается, в том числе эго физическое, вот наше тело как нечто изолированное, когда оно становится вибрационным и распростёт там везде, да, и всюду, то тогда где время? Времени нет. То есть, по сути, мы должны победить время. Мы должны настроиться на ту самую волну божественную, которая лишает нас времени. А время откуда появляется у нас? Только так, когда начинаем мыслить. Процесс мышления вовлекает нас в поле времени.
Молитва.
А? Мы с тобой отдельно поговорим. Ладно, договорились? Это вот уже та область, в которой Кришнамурти становится непонятен. Вот он как инопланетянин. Он говорит нам, мысль есть время. Мы, ну да, ну время, ну и что? Вообще все есть время. Да не всего. Вот мысль есть время. Наше восприятие мира есть время. Вот наше восприятие через посредство ума, через призму ума. Вот надо время себя лишить себя пространства времени. Вот если мы лишим себя пространства временных каких-то координат и будем просто наблюдателем, то тогда, наверное, время не властно над нами. Вот в чем, так сказать, фокус. Маленький фокус, но настолько он мал вроде бы по значению, настолько велик по результату, вот Кришнамурти об этом говорит. Вот он. Весь фокус. Лишите себя времени. Да. Ты не хочешь себя времени лишать? Сними часы и выброси их.
Нет. Если мы не во времени, тогда процесс старения замедляется, что ли?
Вот тебя интересует частность.
Да.
Частность. Вот если тебя интересует частность, то тогда ты, в общем-то, ну, не на правильной позиции находишься. Если ты будешь, ну, как бы, лишена вот этих частных представлений и пристрастий там, к старению, там, еще к каким-то вещам. Только сделав главное, автоматически процесс старения, вот, ну, то, о чем ты беспокоишься, он каким-то образом уже не будет процессом старения, а будет каким-то иным процессом. То слово «старение» надо убрать изначально. Потому что если ты изначально хочешь оставаться вечно молодой, умереть красивой 88 лет безвременно, вот. Ну, или в 92. То это неправильная изначальная позиция. Это позиция ума. Поняла или нет?
Да.
Убери ум. Можно видеть, говорит Кришнамурти, как в политической, религиозной, психологической сферах мысль создала мир ужасающих противоречий, разобщения и рассудок, который сам является результатом этой путаницы, старается потом установить порядок в таком же беспорядке. Так вот, смотрите, в мире, в окружающем, совершенная дисгармония, да? Вот все не так. Вот согласны со мной? Вот вы глядите, и все не так. Все хотелось бы переделать. Все плохо. Все ужасно. Но если не ужасно, то неправильно. Что это? Откуда это возникло? Это продукт чего? Нашего ума. И если, опять же, наш ум в этой путанице, в этом беспорядке будет наводить порядок, то что он сделает? Еще большую путаницу создаст. Вы поняли? Или нет? Вот это все и происходит. Что вы хотите от этого мира? Вот он такой. Потому что путаница, созданная умом, не может быть исправлена тем же умом. Еще большая будет путаница. Там философия, политика, экономика, все так путают. Ну, вообще, ужас какой-то. Так что мир таков, каков он есть. И в поле ума он всегда будет таким. Поэтому, ну, увы, мы не можем его изменить. А изменить себя просто обязаны. Это наша главная задача. Поэтому давайте начнем не с попыток изменить окружающий мир, а начнем менять себя. Революционно менять себя. Знаете, вот революцию внутреннюю совершить. Так вот, каждый человек в отдельности, он считает, что он не причастен к тому, что творится в этом мире, что он, ну, как бы от него дистанцирован, а вот все, что происходит в этом мире, это не от него идет. Но если мы сами внимательно посмотрим на все огрехи, на все беды, на все противоречия, на все ужасы вот этого мира, то, прикинув это на себя, примерив это на себе, увидим, что в нас все это есть. Не все мы делаем, как факт, но в мыслях-то. Половину бы перестрелять, перевешать, вот этих изолировать, вот это вот так вот все переставить. Мы же насильники своей психологии. Значит, мы такая же модель этого мира. В нас, так сказать, модель мира сидит. И вот как только мы начнем трезво глядеть на себя, как на образчик, вот, маленький образчик этого мира, то тогда начинается действительно серьезная внутренняя работа по изменению своего статуса вот в этом мире. Понятно? То есть признать себя частью этого мира. А мы вот пытаемся уйти от него. Мы духовные, мы ищем, они не ищут, они все такие вот нехорошие. Вот мы пытаемся создать свой маленький эгоистический мирок, вот какой-то оазис. Даже, так сказать, духовные поисковики. Все это не так. До тех пор, пока вы не поймете, что попытка создать духовный оазис обязательно обречена на неудачу. Почему? Потому что мир един. Он вибрационно един. И вы никак не сможете от него спрятаться. Ну, никак. Вибрации, как радиоволны, пронизывают все и все. Они не дадут вам покоя ни в каком вашем, так сказать, уединении, искусственно созданном. Не получится. Если раньше это можно было сделать, ну так вот, условно говоря, где-то спрятавшись, сейчас это невозможно. Мир настолько тесен, он настолько пронизан деструктивными вибрациями и настолько потенциально богат божественными вибрациями, что выбор у нас не остается. Либо деструкция, либо Господу. Варианта другого нет, поняли? Потому что как только в мире деструктивные вибрации начинают преобладать, то божественная сила усиливает напряжение, увеличивает напряжение в противовес. Поняли? Поэтому открыться ей сегодня проблем нет. Поэтому видите, надо уметь не только темную сторону, а именно вот свет, который держит мир еще в состоянии равновесия, он тоже усиливается давлением. Не только деструкция, не только деструктивные вибрации, но и сила света увеличивается, она растет. Понятно? Вот это знак нового времени, знак сегодняшнего времени, времени, которого в истории человечества еще не было, времени удивительным для возможности духовного плодоношения. Не было такого времени в истории человечества. Никогда. И об этом говорят все истинные христианские подвижники и говорили. Тот же Паисий Святогорец, он говорит, многие святыри желали бы быть или жить, или творить в эту эпоху. Но нам довелось вот возможность здесь состояться в это время. Поэтому давайте, великие святые, потенциальные, ведь каждый потенциальный великий святой, работайте, открывайте то, что нужно. Для подавляющего большинства людей мысль является венцом разума. И она, по его мнению, создала цивилизацию, имеет огромные потенциальные возможности изменить настоящую жизнь к лучшему. Ну так ли это? Попробуем в этом разобраться. В чем же могут заключаться потенциальные возможности ума? Есть ли вообще в самом уме тот резерв, который позволит найти нечто нетривиальное, которое позволяет кардинально изменить природу человеческого сознания, природу человеческих отношений? Есть ли в самом уме такой рычаг, который способен это сделать? Так вот, поле деятельности ума – это память. А память не может содержать ничего принципиально нового, простите. Если мы будем пытаться в недрах ума искать выходы из создавшейся ситуации, то мы будем ворошить старое белье в сундуке, его перелицовывать и попытаться его как бы вот, ну, еще поносить в каком-то новом варианте, но оно уже истлело. Понятно, наверное? То есть из недр памяти что-либо способное изменить мир извлечь мы не можем. А поле ума – это как раз основа ума – это память. Все, память всегда стара. Ничего принципиально нового мы извлечь оттуда не можем. В общем, простая вещь. А посему все так называемые логические манипуляции, давно избитыми мыслями, они неизбежно приведут к старым, хотя и несколько иной перелицованной упаковке результатом. Все будет так же. Останется так же. На время будет казаться, ой, что-то изменилось, да, чуть-чуть. А потом все опять возвратится на прежние места. Не может ум ничего изменить в этом мире. Не может. Так вот, работа ума напоминает детскую игру в кубики. Помните вот кубики в детстве у тех, кто постарше были, где там изображены всякие картинки, и 8 граней у кубика. Сколько? 8? Точно? 6. Мне казалось, 6 все время. 6. Вот, 6. Ну, правильно, значит, мне казалось. Вы знаете, все 6. Вот. Значит, 6 картиночек было вот в этих игрушечках. Так вот, если что-то нормальное, да, то можно создать 6 таких картиночек, да, ну, более-менее понятных. А потом, когда ум уже, так сказать, накопил много всего того извращенного, изощренного, в частности, в искусстве, вот когда появилось это так называемое искусство, ну, абстракционизм, да, вот эти вот всякие фиговины, то это вот те же самые кубики, только уже их так, он, не в 6 этих самых картиночках, а в бесконечном множестве самых разных вариантов. Абракадабра. Вот ум сегодня человеческий, он исчерпал все возможности вот этих правильных картиночек, теоретически правильных картиночек, да, практически. Он теперь вот все ставит с ног на голову. Вот это вот все, вот такая мозаика совершенно, так сказать, ну, деструктивная. Вот этим занимаются люди, этим занимается человеческий ум. На всех уровнях. Все исчерпано. Все, что можно было через посредство ума как-то упорядочить, не удается зафиксировать. Не получается. И начинается абракадабра. Мысль, говорит Кришнамурти, есть отклик памяти. Когда работает мысль, прошлое выступает как память, как опыт, как знание, как возможность. Действующая мысль есть прошлое, поэтому нет нового образа жизни. Прошлое живет в настоящем, изменяя себя в настоящее, поэтому ничего нового в жизни нет. И когда что-то новое должно случится и проявится, необходимо отсутствие прошлого. Ум не должен быть забит мыслью, он не должен быть забит страхами, чувствами удовольствия. Только когда ум не наполнен всем этим, тогда новое может проявиться. И по этой причине мы говорим, что мысль должна быть неподвижна, действуя только по необходимости, объективно и эффективно. Либо вы живете прошлым, либо вы живете совсем иначе. Вот в чем дело. Удивительно, но факт. То, что новая жизнь, или то, что, так сказать, способно проявиться как новое, способно прийти вам только при молчании ума в форме озарения. Вы знаете, что такое озарение? Иногда вам приходило что-то новое. Пусть оно старое в мире, но для вас оно новое. Приходило, вот капает там что-то, ой, а ум в это время молчит. Вот оно. Вот это будущее наше, это способ мышления, мышление озарениями, в молчании ума, когда в каждой конкретной сложившейся ситуации проявляется или появляется то, что необходимо в данный момент, что абсолютно рационально и абсолютно именно с точки зрения высшего сознания для вас вот сейчас, тогда вы не будете принимать опрометчиво глупых решений, тогда вы не будете метаться из стороны в сторону, тогда логика вас ложная не уведет куда-то в сторону. То есть опять молчание ума, выход за пределы психологического времени, только тогда открывается связь с божественной волей, только тогда открывается прямой контакт с волей, которая способна вести вас по жизни, способна безошибочно выстраивать вашу жизнь, ваше существование. До тех пор, пока вы не состоялись в главном, до тех пор, пока вы не находитесь на божественной волне, вы все время, находясь в поле ума, будете совершать ошибки, болезненные ошибки, ошибки, которые кармически запутывают вашу судьбу, болезненные ошибки. Так что давайте правильно поймем работу кармического педагога, не будем сетовать на то, что в жизни в нашей, ну, как-то все не так, за что и почему и по какому поводу, вот, а просто поймем, что единственным, так сказать, что единственной нашей целью, единственной нашей задачей пребывания на земле есть состояться в качестве духовного плода и полностью подчинив свою жизнь воле Всевышней, воле Божественной, вот, продолжать жить здесь, существовать здесь, ну, в качестве человека, ну, в чем-то не от мира сего, но в то же время пребывающего в этом мире целиком и полностью, потому что та часть ваша, которая не от мира сего, она, безусловно, покрывает и весь этот мир, вот, потому что основа мира, она действительно открыта в вас, и весь этот мир, окружающий мир, он говорит о вашем единстве с ним, не единстве том самом, когда это единство эгоистическое, деструктивное, так сказать, все процессы инициирует, а в единстве сострадания, в единстве понимания того, что мир находится в переходном состоянии, что он еще не вышел на тот самый уровень, на который он должен в конечном счете по замыслу Творца выйти.